Друзей, братьев, сестер, приветствую. У нас снова возможность взять в руки Библию. Я думаю, что вы не забыли. Хочу напомнить, что у кого нет, сядьте к соседу. Хоть у нас здесь будет высвечиваться на экране, но вместе с этим хорошо, когда мы будем смотреть. А когда мы будем читать текст Писания, как правило, там не будет высвечиваться то, что перед этим написано и после этого. А это нередко очень важно. Поэтому, пожалуйста, друзья, пусть для нас будет правилом жизни, когда мы идем в Дом Божий, Библия должна быть с нами. Это слово жизни. Мы сегодня с вами начнем новую серию бесед. В этом есть необходимость и огромная нужда. Я думаю, что когда мы с вами рассмотрим эти вопросы, эти темы, если Бог пролит жизнь, я думаю, что вы убедитесь в том, что это действительно необходимо. И об этом нужно говорить сегодня. Серия бесед называется «Зрелость в Боге». У нас будет 5 бесед сегодня. Первая беседа «Состояние зрелости» – название этой темы. И в ходе нашего рассуждения хочу представить и остальные темы, которые мы будем разбирать, знакомиться с ними следующие еще 4 четверга. Поэтому, друзья, хочу, чтобы мы настроились на то, чтобы опять обратиться к Священному Писанию и поднимать вопросы, о которых надо говорить. Я не знаю, вот эти вопросы, о которых мы будем говорить, когда-то вы о них рассуждали, где-то когда-то слышали размышления или нет, но об этом просто надо необходимо говорить. Я хочу пригласить прочитать текст Писания из послания к евреям, глава 5, стихи последние с 11 стиха до конца главы и первые 3 стиха 6 главы. Вот так соединим, то есть мы закончим 5 главу и начнем 6, поскольку здесь явно одна мысль просматривается, явно одна мысль. Немного проанализируем этот текст, и далее будут предложены к рассмотрению вопросы, с которыми мы ознакомимся вместе с вами далее. Послание к евреям, 5 глава. «Об этом надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Поэтому, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном, и это сделаем, если Бог позволит». Вы очень хорошо понимаете, что это не вся Библия. Мы с вами прочитали несколько стихов перед тем, как Павел подводит вот этот итог и говорит, об этом надлежало бы нам говорить много, первый стих, который мы сегодня прочитали. Вы хорошо понимаете, что Павел ранее прилагал им очень серьезную информацию. Информацию о личности Христа, о страдании, об отношении ко Христу. И, видимо, понимая, что это трудно усваивается читателями, он им прямо говорит. Он им прямо говорит: «Я вам много хочу сказать. Но вы просто не можете вместить, и вы, не стали, вы стали не способны слушать». Хочу обратить внимание, о ком идет речь. Идет речь о евреях. Это послание к евреям. О чем для вас говорит эта фраза «послание к евреям»? Люди, которые к тому времени, когда Павел писал это послание, уже были верующими далеко даже не в 10-м поколении, не в 100-м поколении. Это просто уже из поколения в поколение. Вот рождались, и по рождению они уже были евреями. Они уже по рождению были причастны еврейского общества, закона и так далее. И вот этим людям, которые просто знали закон, они его слушали, слушали каждую субботу, при всем этом Павел говорит: вы просто не способны слушать, вы не можете больше вместить. Интересная деталь. Из поколения в поколение люди являются верующими, и он говорит: вас надо снова в первый класс пригласить, а возможно даже еще и киндергарден, в детский сад, чтобы немножко вам пояснить некоторые элементарные простые вещи. Это важная, друзья, деталь. Думается, я думаю, что вы согласитесь с тем, что Павел, когда писал эти слова, его желание не было унизить, огорчить и просто превознестись над этими людьми. Как вы думаете, в чем причина, почему Павел писал эти слова? По сути, он ответил на этот вопрос, потому что они не способны были слушать. Когда общаешься с человеком, реально понимаешь его уровень, о чем можно говорить. Вот о чем, друзья, идет речь, что наши слова, наши рассуждения, они отчетливо говорят о нашем внутреннем состоянии. Общаясь с людьми глубоко верующими, так можно сказать, евреи были глубоко верующие люди, на то время, когда Павел писал послание, и он говорит, слушайте, вы просто еще младенцы. И теперь возникает серьезный вопрос, а сколько еще десятков или сотен поколений должно пройти, прежде чем они будут взрослыми? Немножко смешной вопрос, не так ли? Вопрос не в том, что нужно еще, чтобы десятки поколений прошло. Вопрос в другом. Для того, чтобы быть взрослым, быть мудрым, быть совершенным или стремиться к совершенствованию, для этого не нужно ждать, пока в десятом поколении вы придете. Мы не принимаем идею реинкарнации, что человек постоянно перевоплощается, перевоплощается, приходит многократно на эту землю. Здесь речь идет о другом, о том, что люди были не способны слушать. Говоря о простых вещах, им было очень тяжело уяснить то, что фактически является просто основанием. Удивительная деталь. Не похоже ли современное христианство, которое причисляет себя к религиозной группе, и, возможно, тем самым увеличивает процент верующих в той или иной стране, не похожи ли они, опять-таки, на вот этих вот евреев, которым Павел пишет послание? Возможно, сегодня, если сказать невозможно, сегодня действительно эти слова также актуальны. Мы говорим, что вот мы давно верующие, мы уже там, возможно, какое-то образование имеем, мы уже очень много трудимся, мы уже, между прочим, известными стали, нас по интернету показывают. То возникает вопрос, а может быть действительно люди не на то ставят акцент и не тем оправдываются, не те аргументы приводят, чтобы показать свое нормальное состояние. Итак, Павел говорит, что судя по времени, ну сколько вам еще надо расти, судя по времени вы должны быть уже учителя. Но когда с вами разговариваешь, вам нужно просто элементарные вещи рассказывать. Что такое «а»? В библейском понимании, что такое «б», а потом уже хоть буковки складывать, чтобы слова получались. Друзья, немножко наивно, смешно, но так оно получается. Вас снова нужно учить начаткам. И он прямо говорит, почему можно определить состояние человека? Неспособность воспринимать информацию. Я понимаю, что когда человек просто не вникает в Священное Писание, не живет жизнью углубления в Божье Слово, не наполнен Христом, то любое очень серьезное рассуждение говорит, о, it's so bored, это очень скучно. Вы лекции читаете, вы слишком много грузите. Друзья, именно таковыми были евреи. Именно таковыми не были. И Павел говорит об элементарных вопросах, о личности Христа, об искупительной жертве. Это центр всего человечества, центр крест Христа, Голгофа, это центр человечества. До Христа смотрели на Голгофу, после Христа тоже на Голгофу, но уже в ретроспективе, назад. И вдруг, говоря, когда Павел говорит о Христе, для них это что-то непонятно. Давай, Павел, немножко попроще говори. Нам как-то особо, мы не поднялись до такого уровня. Возможно, действительно, сегодня и нам после наших рассуждений тоже станет пред нами вопрос, возможно, я тоже младенец. Почему? Молочко, пожалуйста. Там и зубов не надо, проглотил, и все, и жевать не надо. А вот твердую пищу думать надо. Приходишь на собрание, думать заставляют. А для чего, друзья, приходим мы на собрание? Для чего Бог дал нам разум? Для чего Он его изменяет? Когда человек приходит к Богу, для чего он просвещает человека? Для чего он открывает разум? Я привожу библейские тексты. Для того, чтобы свою истину уложить. И смотрите, Павел говорит, давайте при всем том, что вот у вас достаточно вроде бы хорошая история, хороший послужной список, у вас много давно вы верующие, но давайте мы опять будем говорить об элементарных вопросах. И прямо говорит, ну ведь твердая пища, она свойственна совершенным. Это серьезная библейская пища. Друзья, как можно к серьезной пище прийти, приучиться, как вы думаете? Сразу приучишься? Нет. Для этого должно быть время. Мы ребенка отправляем сначала в подготовительный класс, preschool, затем elementary, middle, high school, а потом, если хочет, пусть учится уже и high education, высшее образование получает. Мы прекрасно понимаем, что сначала он должен научиться распознавать буковку А или A, B, C, затем складывать их вместе, узнавать слова, радоваться этому, что слово написал. Затем он с цифрами то же самое будет проделать, а затем уже в конечном итоге он будет проходить, писать очень сложные сочинения, он будет достаточно серьезные задачи по физике, химии, математике производить, не так ли? Ведь все это начинается сначала. Если ребенку, когда он пошел в первый класс, показать предметы, которые он будет, или учебники, которые он будет проходить в 11-12 классе в американской общеобразовательной школе, он скажет: ребята, давайте мы лучше поиграем. Он к этому еще не привык, но его к этому приведут. Его к этому приведут шаг за шагом. Почему мы настоятельно углубляемся, углубляемся и углубляемся в Писание? А другого выхода нет, друзья. Чтобы приучить наше сознание думать, чтобы оно в ходе вот этого преобразования было способно распознавать хорошее от плохого. Павел говорит, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Поэтому это направление, друзья, нашей церкви. Мы будем идти далее. Может быть, когда-то будет тяжело, друзья, но у нас просто нет другого выхода. Господь поставил перед нами эту задачу. И далее мы прочитали несколько стихов из 6 главы. Павел говорит так: вот посему, оставивши начатки учения, поспешим к совершенству. Что к начаткам учения относится? И он перечисляет, смотрите, это несколько очень важных положений, теологических положений, учений, которые были в ранней церкви. Мы читаем так: поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания, оно уже положено. Чему? Вот основа учения, это не полный перечень, но здесь указание. Обращению от мертвых дел, дальше, вере в Бога, учение о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. Как вы хорошо помните, мы с вами, у нас была серьезная беседа, понятие о покаянии в Священном Писании, понятие о грехе в Священном Писании, понятие о спасении в Священном Писании. Мы с вами рассматривали судилище Христово. Закончится серия бесед «Зрелость в Боге». У нас будет 12 бесед минимально, ну, постараемся в 12 бесед вложиться. Это библейская эсхатология, что нас ждет. Мы рассматривали другие вопросы. У нас была отдельная беседа, две или три беседы, посвященные учению о крещениях. Это основы, друзья. Но когда мы с ними знакомились, то у нас такое ощущение, что как будто ну, что-то новое для нас открывается. Но мы это мы должны делать. Мы призваны просто углубляться и углубляться. Это начатки, друзья. Это начатки, мы их рассматривали. Павел прямо говорит: давайте поспешим к совершенству. Итак, знать учение о покаянии, там, о вере, о возложении рук, о крещениях – это начатки. Обратите внимание, это начатки. Мы не можем на этом остановиться. Мы призваны двигаться далее. Павел говорит так: оставивши начатки учения. Ну, сколько можно говорить об этом? Давайте поспешим к совершенству. Итак, вот об этом совершенстве, о том пути, который Бог открывает перед человеком, которому призывает человека, мы будем с вами говорить на протяжении 5 встреч, начиная с сегодняшнего дня. Понятие духовной зрелости существует практически в каждой социальной, философской и религиозной сфере. У философов есть своя степень зрелости. Если говорить о социальной сфере тоже, ну, допустим, вот человек зрелый, ну, не касаясь религии, допустим, ну, он такой опытный, он, ну, вот как-то ориентируется, он степенный. Но люди по-своему определяют состояние зрелости. Хотя любой тот, который по их пониманию достигает зрелости, если он честен перед собой, он понимает, что это просто ничего, им надо еще подниматься. Об одном древнем мудреце говорили так: вы настолько много знаете, настолько много знаете. Он открыто говорит: мы очень мало знаем, и как много надо знать, чтобы знать хотя бы немного. Другой говорит: послушай, говорит, учитель, ты слишком много знаешь, наверное, для тебя уже ничего неизвестного не осталось. Он своему ученику рисует два круга. Один маленький круг, второй большой. И говорит: я же больше знаю, да? Значит, вот этот большой круг – это мои знания, назовем. А маленький круг – это твои знания. Итак, то, что мы знаем, оно включено в этот круг. А область неизвестного за кругом. Ты согласен? Да. А теперь посмотри, если большой круг, площадь соприкосновения с неизвестным у него больше? Да. А у тебя вот такие маленькие знания, площадь соприкосновения большая? Нет. Значит, ты счастливый. Ты в лучшем положении, для меня больше неизвестного, чем для тебя. Друзья, это действительно, мы говорим о, немножко отвлеклись, но чтобы показать немного, не просто сделать заявление, декларацию, а все-таки показать, что действительно зрелый человек в любой сфере. Во-первых, понятие существует, понятие зрелости существует в любой сфере. Но зрелый человек, если один говорит, что он зрелый, он понимает, что надо еще подниматься. Но вопрос, куда дальше подниматься? Безусловно, в религиозной сфере тоже есть понятие зрелости. И эту зрелость уже определяет не постулаты, не мировоззрение, не догматы, не знание доктрин. Зрелость духовно определяет нечто другое. И мы об этом сегодня будем с вами говорить. Христианство, библейское христианство базируется на библейском представлении о Боге. Библейское христианство базируется на библейском представлении о Боге. Мы много, друзья, об этом говорим. Сколь много книг сегодня написано, сколь много бесед сегодня звучит. И вот интересно, создает впечатление, когда слушаешь мнение разных людей, что почему-то, видимо, вот тот, который говорит, он лучше всех знает о Боге. У нас такое впечатление может складываться. Но когда мы слушаем другого собеседника, лектора или проповедника, у нас аналогичное мнение, правда? Так кто из них лучше знает Бога? Друзья, важно отметить, что когда, чем больше человек постигает Писание, Бог дал нам Слово. Через Слово мы понимаем, кто есть Бог во всех буквально Его аспектах, во всех Его характеристиках, во всех Его атрибутах. Мы неоднократно говорили о том, что сегодня мода пошла. Вот понравилось Богу, допустим, Бог, творящий чудеса, и вот мы Бога, творящего чудеса, проповедуем, а другого Бога не знаем. Или, допустим, вот Бог суверенный, и мы эту суверенность проповедуем везде, где только можно, забываем о том, что Он совершенный во всех качествах. Поэтому говорить о Божьем суверенности нужно столько же, столь много, сколько и о Божьей святости, любви, долготерпении, кротости и так далее. Бог совершенный во всех своих атрибутах. Итак, библейское христианство, оно базируется на библейском представлении о Боге, как Бог, как единый творец всего видимого и невидимого. И именно Писанием, которое является Словом Божьим, Писание является Словом Божьим, определяется природа духовной зрелости. Поэтому, когда мы будем говорить о некоторых вопросах, связанных со зрелостью, рассматривая каждую беседу, которую будем проводить, мы всегда будем обращаться к Священному Писанию. Вы, наверное, обратили внимание, что у нас очень много библейских текстов звучит в ходе наших рассуждений. Это неплохо. Это и правильно, для того, чтобы действительно фундамент больше формировался у нас, чтобы даже в этом вопросе мы приучились, друзья, к одному очень важному принципу. Все должно быть по Писанию. Это не просто декларация, соло скриптура, только Писание. Поэтому вот только Писание, а живу как хочу, а толкую как хочу. Друзья, чем больше будет Писание, тем больше мы будем приучаться к тому, чем больше мы будем слышать в ходе бесед, в ходе проповеди, слова, живого слова, вот прочитываемые тексты Писания, тем больше наше сознание будет приучаться свою жизнь проверять по Священному Писанию. Итак, важный момент, мы будем говорить сегодня о состоянии зрелости. Если сказать, задать вопрос, какие синонимы, какие сходные по значению слова, у слова «мудрость», простите, у слова «зрелость». Слово «зрелость» практически не встречается в Священном Писании. Мы вводим понятие «зрелость в Боге». У этого слова есть синонимы слова «мудрость» и «усовершенствование». Эти тексты, мы ряд текстов будем на них обращать внимание, они помогут нам представить эту библейскую картину. Духовная зрелость начинается со снов. Мы прочитали с вами библейский текст. Твердая пища, с чего? Когда люди приучились молочко кушать, растут, и они приучаются к твердой пище. Это уже не основы, основы заложены, а теперь нужно подниматься. Духовная зрелость начинается с основ учения. Один текст, прежде чем мы пойдем далее и будем рассматривать вопросы, очень важный. Осия пишет, передает Божьи слова. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Обратите внимание, о чем здесь идет речь. Раз вы не имели ведения, это одно тоже еще возможно, один из синонимов слову «зрелость». Раз вы не имели ведения, вы не были приучены, вы от этого будете страдать. И здесь речь идет не о том, что Бог их будет наказывать, будьте внимательны. А из-за того, что вы не ведали, вы не росли, вы не способны будете увидеть проблему и попадете в эту проблему. Вот от чего вы будете страдать. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Итак, от чего человек будет страдать? Если он действительно, это свет, это слово жизни, Если человек не вникает, не изучает слово, безусловно, он от этого будет страдать. От этого будет страдать. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Это общая вводная информация. Сейчас предлагаю вам рассмотреть первый вопрос. Что такое зрелость в Боге? Сегодняшняя наша тема – состояние зрелости. Первый вопрос – что такое зрелость в Боге? Мое желание сегодня коротко, мы не будем детально рассматривать, но есть необходимость сказать об этом. Чем зрелость в Боге не является? Или ошибочное представление о зрелости в Боге? Если говорить о зрелости, да, вот мы стараемся тоже быть зрелыми, да, мы стремимся к этому. Но, друзья, мы явно можем увидеть, мы не будем детально эти вопросы рассматривать, но вы согласитесь с тем, что вот эти позиции, которые мы сейчас перечислим, понятия, они не являются показателем духовной зрелости. Итак, духовная зрелость – это не годы, проведенные в обществе. Духовная зрелость – это не годы, проведенные в обществе. В богословии, равно как и в системе образования, существуют две степени. Это не бакалавр, магистр и доктор. А есть почетная степень, а есть заслуженная степень. Почетная степень, когда человек просто долго-долго трудился, решили его наградить. Орден не дают, а степень дают. Вот это почетная степень. Да, он, возможно, много сделал, но он не получил образование. Он образование не получил. Когда человек получил образование, то он получил заслуженную степень. То есть он выполнял определенный объем работ, защитил диссертацию и получил какое-то звание. Пусть это хоть в светском учебном заведении, хоть в религиозном. Итак, друзья, духовная зрелость – это не почетное звание, будьте внимательны. Это не годы, проведенные в обществе. Это заслуженное звание, мы об этом будем говорить. Духовная зрелость – это не годы, проведенные в обществе. Зрелость приходит с пониманием. Дай Бог, чтобы зрелость приходила с годами. Зрелость приходит с пониманием. Повторим, дай Бог, чтобы она приходила с годами. Духовная зрелость – это не знание. Духовная зрелость – это не объем знаний, которым вы обладаете, а состояние и поведение. Мы подробно будем сегодня говорить об этом. Духовная зрелость – это не привязанность к взглядам какой-то конфессии. Вы знаете, настолько вот он предан этим взглядам, он зрелый человек. Нет, он просто предан каким-то взглядам, но говорить, что он зрелый, это нельзя еще. То есть привязанность к взглядам, знание доктрин, уставов церковных – это не показатель духовной зрелости. Человек привязан. Привязан к этому, но это не показатель еще духовной зрелости. Знание доктрин, особенностей конфессий – это еще не показатель зрелости. Я понимаю, что поднимаем очень серьезные вопросы. Мы детально будем говорить, обращаясь к Священному Писанию, как оно представляет состояние зрелости. Для нас важно сразу определить эти моменты. Чем зрелость не является? Это ошибочное представление зрелости. Еще одна деталь, мы говорим об ошибочном представлении о зрелости в Боге. Яркие, выдающиеся способности не являются показателем зрелости в Боге. Если человек слишком заметный, научился держаться, держать во внимание аудиторию, красиво говорить, это еще не показатель зрелости. Хочу обратить внимание на библейский текст. Кто такой Аполлос, наверняка вы знаете, читающий Библию. Очень-очень красноречивый человек, очень. Ну, сказали бы, от рождения одаренный, говорить он научился. Видимо, только первые слова уже оратор. Уже там не мама, папа, целую фразу, видимо, уже говорил. Настолько красноречивый, но будьте внимательны. Когда выслушали его размышления, простая христианская пара, Акила и Прескила. Они не были говорунами, они не были очень известными. Они посмотрели, что-то не то с Аполлосом. Пригласили его в гости. И написано, точнее объяснили ему путь Господень. И он обрадовался, он обрадовался. Друзья, важная деталь. Красноречие не является показателем, еще не является показателем зрелости. Красноречивые люди нуждаются в попечении и нуждаются в духовном развитии. Аполлос является тому прекрасным примером. Давайте попробуем дать определение зрелости. Предполагаемое, вернее, предлагаемое определение. Что такое зрелость в Боге? Зрелость в Боге – это состояние глубокой удовлетворенности Господа, выражаемое в посвященности Ему и полном спокойствии в восприятии всего происходящего. Я спокоен, я удовлетворен Господом, и на все окружающее я смотрю спокойно. Итак, можно выделить, мы будем эту деталь более подробно рассматривать, и об этом будем подробно говорить. Зрелость, прежде всего, является, откуда можно знать, зрелый человек или нет, на том, указывает на это его отношение, если он действительно удовлетворен Господом. Если он удовлетворен, это показатель зрелости. Но с другой стороны, он на все окружающее смотрит очень спокойно. Немножко-немножко хочу проиллюстрировать вот первую важную деталь. Он удовлетворен Господом. У меня простой вопрос. Простой вопрос. Если человек удовлетворен Господом, это значит, он реально понимает, что от Господа все. И важно отметить, что когда он общение с братьями и сестрами, общение с Писанием, а личное общение с Господом, он не променяет на вкусно покушать, на хорошо отдохнуть. Это надо, друзья, отдохнуть, это правда. Но вы понимаете, о чем идет речь. Я расслаблюсь немножко, посмотрю там последний матч, вот будет в субботу еще одно соревнование футбольное у нас в Филадельфии. Я обязательно посмотрю, я расслаблюсь после служения, я пойду. В субботу, кстати, не будет служения. И я ищу для себя какой-то заменитель. Если человек удовлетворен Господом, то он спокойно смотрит на все остальное. Ему Господа достаточно в повседневной жизни. Вот о чем, друзья, идет речь. Мы это подробно будем вместе с вами рассматривать. Духовная зрелость является показателем высокой степени внутреннего состояния, произведенного Богом в человеке, который доверяется ему. Духовная зрелость является показателем высокой достаточной степени внутреннего состояния. Вот это состояние Бог произвел в человеке, который ему доверяется. Приглашаю вас прочитать текст Писания, Иеремия, 36 глава. Господь говорит народу своему, и дам вам, кто это будет делать? Кто это будет делать? Бог говорит, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Что производит вот внутреннее очищение и тяготение к Богу? Что производит? Мы очень часто думаем так, давайте чем-то постараемся, вот чем больше будет говорить «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя», тем вроде бы будет нам лучше. Нет. Никаких заменителей, никаких альтернатив Бог не знает. Все это подделка, это фейк, это заблуждение, это ошибочно. Господь прямо говорит, это я сделаю, это я сделаю. Я возьму из плоти вашей сердце каменное, которое не чувствует Божьего, и вместо этого такую операцию хирургическую на открытом сердце произведу. Я возьму это греховное, неспособное быть чувствительным к Божьим истинам, и вложу в вас новое сердце, плотяное, который будет знать законы мои. Вот о чем, друзья, идет речь. Я думаю, это уже важный вопрос, который стоит перед нами. Почему меня не тянет к Богу, почему я не нравится мне особо священное писание? Друзья, важный вопрос. А возможно, эту хирургическую операцию Господь не произвел. Вам просто Бог не нужен. У вас есть свои интересы, вы просто общаетесь, круг друзей, знакомых, вы побыли с ними. Окей, нормально, все, меня не трогай, у меня личная жизнь, it's my business, не трогай, it's privacy, ты не можешь вторгаться в мою жизнь. Да тебе Бог просто не нужен. Поэтому неудивительно, что у тебя вот так вот по долинам и по взгорьям жизнь-то идет. И думаешь, помогите мне, помолитесь за меня, попаститесь за меня. А может быть, надо не просить кого-то помолиться, попаститься, а подумать, почему у тебя жизнь такая идет. Почему тебя не тянет к Богу? Просто потому, что в твоем естестве нет плотяного сердца. Господь обманул народ израильский? Нет. Он хоть кого-то обманул? Нет, и никогда не обманет. Я это сделаю, это моя операция. Почему на это писание, на этой мысли Писание фокусирует наше внимание? Чтобы не было подделок. Это ничем нельзя подделать вот это состояние, которое тянется к Богу. Это называется возрождением, об этом много говорили. Если кто не родится свыше, тот не войдет в Царство Небесное. Мы еще раз хотим напомнить, что значит верующий человек. Верующий – это рожденный от Бога. Повторим ту мысль, которую мы рассматривали в 1 Иоанна 5 главе, в 1 стихах. Рожденный от Бога, знает Бога, любит Бога, любит ближних, исполняет заповеди и побеждает мир. Мы много раз подчеркивали, что это естественный процесс. Не нужно говорить, давайте, 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 будем стремиться. Это естественный процесс, потому что природа другая. Я думаю, очень тесно вот эти стихи, которые мы прочитали, связаны со словами Иоанна, которые мы внимательно рассматривали. Итак, духовная зрелость является показателем высокой степени внутреннего состояния, которое Бог производит в человеке, в человеке, который ему доверяется. Важный момент. Ты доверяешь свою жизнь Богу? Если у тебя нет доверия Богу, не думай и не лги на истину, не пытайся искать каких-то альтернатив, не получится подделать. Не получится подделать эту новую жизнь. И очень скоро ты устанешь от этой игры, от этого спектакля, от этой религиозности. Ты устанешь от этого. И устанешь, когда ты устанешь, запомни одно, что ты делал неправильно. Почему ты устал? В Боге не устают. В Боге не устают. Постоянное возрастание. Я не говорю, что о физической усталости. Общение с Богом не утруждает. Не тяжело от общения с Богом. Давайте пойдем далее. Начало зрелости с наличия измененного Богом сердца и обновленного ума. Это небольшое подведение итога книги пророка Иеремии, тех стихов, которые мы прочитали. Начало зрелости, Бог изменяет сердце и обновляет ум. Это Божье действие. Это Божье действие. Он это делает в том человеке, который приходит к нему. Важная деталь. Запомните, пожалуйста, друзья, библейский текст. Приходящего ко мне, я не прогоню вон. О подготовке там что-то сказано? Никакой подготовки нет. Никакой подготовки нет. Если ты реально понимаешь, что Бог есть все во всем, и от Него все, вот тогда для того, чтобы прийти к Богу, не надо готовиться. Не надо готовиться. Надо просто прийти. Приходящего ко мне, я не прогоню вон. Это важно, друзья, деталь. Далее. Процесс, еще одна деталь, мы говорим с вами об, у нас первая часть, что такое зрелость в Боге, коснулись определения, предложили определение духовной зрелости, коснулись того, что зрелость является показателем того, что Бог произвел, это высокая степень, которую Бог произвел в человеке. И еще одна деталь, мы ранее говорили на наших прошедших воскресных служениях, рассматривая послание к Римлянам, что процесс роста исключительно в Божьих руках. Нажато мы читали текст, спросите из первого послания к Коринфянам. Все возрастил Господь. Это важная деталь. Мы говорим, духовная зрелость, то есть поднимается рост. Да? С одной стороны, Бог заложил основания для этого роста. Каким образом? Поменял сердце. Дальше вложил законы, обновил ум человека. И дальше не идет речь, что все спасен, даже спасен навсегда. Нет. Идет рост. Идет рост. И кто этот рост контролирует, под чьим ведением он происходит? Этот рост исключительно полномочия, прерогатива, право, исключительно Господа и никого другого. Смотрите, мы еще раз почитаем этот текст, 1 Коринфянам 3 глава. «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог». Взращивающий, точнее, возвращающий, устаревшее русское слово, все Бог взращивающий. Смотрите, как Павел открыто и прямо говорит. Он о себе говорит. Насаждающий, кто насадил? Павел. Кто поливал? Аполлос. Насаждающий и поливающий есть ничто. Это смелое заявление. Это смелое заявление. Это правильное заявление. Ты человек. Даже если ты правильно положил основание и водичкой постоянно поливал, поливал, это не значит, что ты рост дашь. Рост-то не от тебя. Бог право роста оставил за собой. Он никому его не делегировал и никогда его не отдаст. Это важно, друзья, понимать. Не мы определяем духовный рост, это важная тоже деталь. Если человек действительно получил новое сердце, он никогда не стремится к тому, чтобы проверять свой духовный рост. Он просто растет. Вспоминая свои детские годы, так хотелось духовно расти, как? Не знал. И вот попал однажды мне, как-то приводил этот пример, много мы там разных таблиц, схем ксерокопировали, разные способы находили, чтобы распространять, как-то дух поддержать. И вот градусник христианский я нашел. От плюс 10 до минус 10. Ну, минус 10 абсолютный грешник, который никогда о Боге ничего не хочет слышать, а плюс 10 температуру показывает твое духовное тело. Это уже духовно зрелый человек. Но я же прекрасно понимаю, вы такие, я был такой. Но где я хотел себя увидеть? Минус 10, я же на собрание хожу. Ну, ноль, ну, простите, я же не нейтральный такой вот. Ну, на 10 не потяну, неудобно, там же пресвитер есть, он же постарше. Ну, где-то 7, 7 с половиной, вот там где-то я, наверное. Простите за улыбку. Но это обман был, это обман, это то, что мы как люди пытались что-то себе сделать, чтобы хоть немножко себя как-то стимулировать к духовному росту. Безусловно, друзья, это просто жалкое подобие того, что Писание открыто говорит о духовном росте. Коснемся вопроса признаки духовной зрелости. Писание не оставляет нас без внимания и этого вопроса. Прежде чем мы рассмотрим некоторые интересные, я думаю, аспекты этого пункта, прочитаем текст Писания, Иакова 3 глава. Иаков пишет: «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Итак, согласно этого текста, мы явно видим, что показателем мудрости или зрелости, здесь это слова синонимы, показателем мудрости и зрелости является доброе поведение и мудрая кротость. Согласно слов послания Иакова. Показателем духовной зрелости является доброе поведение и мудрая кротость. И в этом добром поведении и мудрой кротости что-то отсутствует, а что-то присутствует. Это важно, друзья. Итак, что отсутствует в духовной зрелости? Зависть и сварливость. Знакомые, да? Это две сестрички. Наверное, одной без другой просто не существует. Но если зависть появилась, обязательно сварливым будешь. Ну, что-то не так, вот смотри, вот то, обязательно собеседника найду. И с кем можно там поговорить слишком много, о чем не надо. Зависть и сварливость являются показателем того, что нет у этого человека зрелости. Нет. Если человек завидует, если он сварливый, любит поспорить, у этого человека нет духовной зрелости. Иаков прямо говорит. Но что присутствует в духовной зрелости? Обратим внимание, коротко. Я понимаю, друзья, что нужно подробно об этих вопросах говорить. Мы большей частью так просто делаем какие-то заявления, но рассматриваем вот эти детали. Если Бог пролит нашу жизнь, мы будем дальше глубже и глубже углубляться. Вот в эти духовные истины. Пока у нас просто представление об этих вопросах. Но достаточно, думаю, что важное. Итак, отсутствует зависть и сварливость в духовной зрелости, но что присутствует? Коротко обратим внимание на присутствующие факторы. Чистота. Слово «чистота» – свобода от всего греховного и порочного. Слово «чистота» – это свобода от всего греховного и порочного. Миролюбие – объяснять не надо. Дальше. Скромность. Значение этого слова – благородство, вежливость, уступчивость. Далее. Послушание. Милосердие, милость, сострадание, добрые плоды, беспристрастность, значение слова беспристрастность, решительность, непоколебимость, нелицемерность, значение этого слова, неподдельность, искренность. Друзья, нет возможности детально об этих аспектах говорить, но одного названия, думаю, уже достаточно, чтобы реально понимать. Что состояние духовной зрелости, оно достаточно отчетливо прописано в Священном Писании. Если есть у человека чистота, миролюбие, скромность, послушание, милосердие и так далее, это является показателем духовной зрелости. Давайте пойдем далее. В чем проявляется зрелость или чем она определяется? Два одинаковых вопроса. В чем проявляется зрелость? Итак, коснулись мы только что вопроса признаки духовной зрелости. Друзья, обратите внимание на это. Далее, в чем проявляется духовная зрелость? На несколько деталей мы вместе с вами порассуждаем и обратим внимание. Первое, что можно увидеть, в желании возрастать. В чем проявляется духовная зрелость? Это в постоянном желании возрастать. Нет остановки. Не могу просто остановиться. А точнее, не могу, а не может верующий человек остановиться. Верующий человек не может остановиться. Это постоянное возрастание. Это постоянное возрастание. Павел пишет. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее, простираюсь вперед, с стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. И дальше интересный призыв делает. Итак, кто из вас совершен? Так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. То есть, если у вас другое представление об этом, Бог работает над вами, Он приведет вас к пониманию этого. Но что-то было для Павла основой жизни. Это величина, мы говорим. Он многого достиг. Он говорит так, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, Бог дал мне жало вплоть. Имел Павел такие откровения, которые просто действительно, возможно, распирали его сознание. Слишком много ему Господь открыл. Но смотрите, он прямо говорит, я не почитаю себя достигшим. А как многие из нас хотели бы здесь побыть рядом с Павлом, хотя бы чтобы тень Павла на нас упала, может быть, немножко передастся. И Павел себе прямо говорит, я не почитаю себя достигшим. У меня цель, я туда поднимаюсь. Я буду постоянно двигаться в том направлении. И Павел говорит, итак, кто из вас совершен? Вот это образ мышления. Он так должен думать. Вперед, забывая заднее. Поднимайся, есть одна цель. Что мы можем сказать, друзья, о нашей цели? Что мы можем сказать о цели нашей личной в духовной жизни? Просто приходить на собрание? Это не цель. Мы каждый год ставим в нашей церкви цель. В прошлом году как раз этот текст и был. «Стремлюсь, не достигну я, как достиг меня Христос». Мы каждый год будем ставить перед нашей церковью цель, чтобы все-таки напоминать об этом. Цель на этот год у нас, вы помните, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Ибо так, поступая себя, спасешь и слушающих тебя. А перед этим 8 бесед было посвящено этому тексту. Следующий год у нас уже определяем сейчас цель, она будет тоже представлена, друзья. Нам нужно ставить цель перед собой. Не цель ради такого декларативного чего-то, давайте, вот у нас цель, у нас такие хорошие цели. Нет, к цели надо идти. Какова цель у меня? Павел говорит так, кто из вас совершен? Он вот так будет думать. А кто не совершен, он не будет так думать. Откровение. Иоанн пишет очень важные слова. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святой досвящается еще. Он праведный, должен делать правду еще. Он святой, но должен освящаться. Это последняя страница Священного Писания, друзья. Это определение, которое Господь определяет. Если человек неправедный, он другого не может сделать. Он постоянно будет делать неправду. Но если человек праведный, не значит, что он сделал правду, окей, все нормально. Нет, ты праведный, да, поднимайся дальше, делай дальше, двигайся дальше в этом направлении. Итак, первое, в чем проявляется зрелость, желание возрастать. Второе, в спокойном восприятии всего происходящего. Мы об этом немножко ранее говорили. Первое, в чем проявляется зрелость, напомним, в желании возрастать, это цель, я ее постоянно перед собой ставлю. Второе, в спокойном восприятии всего происходящего. Тоже два текста. Послание к евреям. Мы смело говорим, Господь мне помощник, не убоюсь. Что сделает мне человек? Мы живем в таком мире, в котором все всех боятся. Исследователи, социологи говорят так, что если бы людям дана была возможность видеть мысли рядом находящегося человека, то вы не нашли бы двоих человек вместе. Вы понимаете, насколько нас тянет влево-вправо? Это их представление. Настолько испорчено сознание, улыбается, а в душе уже кирпич приготовили. Если бы действительно, друзья, так дана была возможность видеть мнение другого, действительно, может, мы бы и ужасались бы. Но это светское понимание, там нет ничего удивительного, там действительно оно пропитано грехом, там испорчено грехом природа. Верующий человек, смотрите, тоже вкрадывается вот это, вторгается в жизнь верующих. Смотрите, как мы зависимы от других людей. А как обо мне подумают, а что мне скажут, они осудят, а вот мало пригласил, а вот мало дал, а вот не пришел и так далее. А вот на меня не обратили внимания, а тот лучше сказал. Ведь мы же зависим от людей. Мы, обратите внимание, больше боимся людей, чем боимся Бога. Только ему не говори, что я это натворил. Ну подожди, пожалуйста, ты же человека боишься, Бог тебя давно увидел, ты не трепещешь перед Богом. Конечно, если ты боишься людей, это показатель младенчества, ты просто незрелый человек, жалко твое состояние. Ты боишься людей, твое положение пред Богом неправильное. Павел прямо говорит, мы смело говорим, Господь мне помощник, я не убоюсь человека, что он мне сделает? Еще очень важный текст, Римлянам 8:28. Очень хорошо его знает верующий. Притом знаем. Мы будем подробно этот текст рассматривать, мы изучаем послание к Римлянам по воскресеньям. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Коротенькое слово «все» включает «все» и никаких исключений. Верующий прекрасно понимает, что, что бы ни происходило в его жизни, все содействует ко благу. А если это благо, зачем на него ворчать? Зачем возмущаться? Зачем негодовать? Зачем крайнего искать? В этом случае крайний Господь, Он же послал. Верующий понимает, что все содействует ко благу, если он действительно верующий. Поэтому зачем роптать? Итак, важная деталь. Зрелость духовная проявляется в спокойном восприятии всего происходящего. Зрелость также определяется принесением плода, стабильностью, посвящением, посвящением и ответственностью, а также реальностью общения с Богом. Хочу подчеркнуть вот эти четыре характерные черты. Зрелость определяется принесением плода, это наша следующая беседа, плод, зрелость Бога, плод, дальше будет беседа, стабильность, потом посвящение и ответственность, и последняя беседа, реальное сообщение с Богом. Мы будем об этом подробно говорить, а сейчас мы просто это перечисляем. Важно отметить, что желание и стремление имитировать рост, желание и стремление имитировать, подделать рост, это проявление невозрожденной природы. Верующий человек понимает, что Божье подделать нельзя. Если только вы хоть чуть-чуть попытаетесь Божье подделать, оно перестает быть Божьим. В этом случае справедлива славянская поговорка «ложка дегтя в бочке меда». Много хорошего свое добавил, но уже испорчено. Почему? В Боге нет человеческого. Бог совершенный, и Он не нуждается в коррекции людей. Поэтому если мы добавляем чего-то к Божьему процессу, друзья, это показатель невозрожденной природы. Возрожденная природа ничего не добавляет, она живет Богом. Семя Божье в вас, мы внимательно изучали этот текст. Поэтому человек живет нормальной жизнью, полноценной жизнью в Боге. Еще одна важная мысль – измерение степени зрелости или чем измеряется зрелость. Это практически на сегодня у нас последняя мысль, мы ее рассмотрим. И думаю, что у нас будет, думаю, что особое желание помолиться Богу. Итак, измерение степени зрелости или чем измеряется зрелость. Хочу обратить внимание на два показателя, чем измеряется зрелость. Первое – уровнем богопознания. И поможет нам в этом текст Писания, книга пророка Осии. «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить, пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его». Итак, познаем Господа, и важная коррекция, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явления Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. Очень серьезные пророческие слова. Пророк предлагает вот такую интересную мысль. Народ понимает, что он страдает. Он теряет земли, он теряет привлекательность, он становится добычей со стороны других народов. И смотрите, люди приходят к пониманию и говорят, это Он нас поразил. Это Он нам болезнь послал. Это Он нам послал трудности. Он. Что надо сделать? К Нему возвратиться. Не убегать от Него, а возвратиться к Нему. Если жизнь не складывается, друг дорогой, слушатель, не убегай от Бога. Через пророка Господь говорит, это правильное понимание, куда ты убегаешь, куда? Мы говорили как-то о том, как определяется положение детей Божьих. Кто, чем определить, что ты дитё Божье? Одно из определений следующее. Дитё Божье, оно легко, свободно приходит к Отцу как в минуты радости, так и в минуты падений. Конечно, в минуты радости легче приходить. Но в минуты падений Божье дитя тянется к Богу. Почему? А куда идти? Когда маленькие дети беды натворят, подерутся с кем-то, выпачкаются в грязи, куда они идут? Куда? Они понимают, что мама по головке их не погладит за это. Но они-то идут домой. Они понимают, что, возможно, жарко будет, но они идут домой. Куда идти? Божье дитя всегда к Богу идет. А куда идти? А куда идти? Почему? Почему ребенок идет к маме? Потому что это мама. И надо, не надо никаких объяснений, правда? Потому что это мама, поэтому он идет к маме. Любовь Божья больше любви матери. Божье дитя идет к Богу, Бог примет. Божье дитя понимает, что приходящего к Богу он не прогонит. И он примет его таким, какой он есть. Исаия пишет, если грехи ваши будут как багряны, Бог через Исаию говорит. Если вы будете испачканы полностью, придите, очищу, убелю и представлю вас совершенно в другом свете, изменю вашу внутренность. Друзья, это то, что делает Господь. Итак, евреи прекрасно понимали, мы пойдем, он поразил нас. Это не дьявол поразил, это не люди виноваты, там вот экономика, все, у меня дом забрали, вот беда большая, там одна болезнь, другая ко мне прицепилась. Нет. Божье дитя, она понимает. Понимает, что Бог поразил. Куда идти? Мы пойдем к Богу, и вывод какой делает? Итак, познаем Господа. Вот когда мы возвратимся, Он нас примет, вот тогда мы увидим в Господе то, чего вполне возможно мы никогда не видели еще. Освальд Зандерс, который очень серьезную работу по душепопечению проводил, предложил одну интересную мысль. Бог дает особую милость людям, мужам веры, упасть один раз, упасть другой раз, но подняться. И возвращение этих людей к Богу для них самих открывает особую милость, что Бог действительно принимает их и доверяет им служение. Возьмите Авраама. Были ошибки? Были. Друг Божий? Давид, муж по сердцу. Были ошибки? О да, и очень серьезные. Все цари равнялись по нему. Мы не найдем ни одного человека в Библии, который был бы просто идеальным, в котором не было бы ничего негативного, неправильного. Мы люди, мы плоть. Праведник, он может, когда праведность в том, что он, падая, умеет вставать. И вот это особое, друзья, привилегия. Бог даст эту милость людям, но только тем, которые к нему возвратятся. Пойдем к нему. Он поразил, мы к нему пойдем. Он наказал, мы к нему пойдем. Познаем Господа. И понимая, что слабые люди, будем стремиться познать Господа. Сначала делается заявление «познаем Господа», но понимая слабость, будем стремиться познать Господа. Вот такой Господь. Итак, измерение зрелости определяется уровнем богопознания. Глубокое понимание того, что трудности, неприятности способствуют стремлению более познавать Бога. Это показатель зрелости. То, что в моей жизни происходит, оно способствует тому, чтобы я рос. Это же шлифовка моя. Это же работа надо мной. Помните, что говорит Писание? Бог кого любит, того бьет и наказывает. Воспитывает. Важна, друзья, деталь. Любой уровень познания Бога – это ступень для возрастания в познании. Независимо от того, на какую ступень вы уже поднялись, это просто очередная ступень, после которой еще много-много-много, а закончится не только вашей смертью. Любая ступень, на которую вы поднялись, означает, что надо подниматься дальше. Известный средневековый философ, боец, как-то высказал интересную мысль. Наблюдая за христианством, это религиозный мыслитель, я обратил внимание на следующую деталь. Очень многие верующие, когда приходят к Богу, я мысль передаю, я не цитирую дословно, придя к Богу, получают облегчение, получают радость, и какое-то время вот по этой энергии так вот раз их выстрелили, так вот, и они полетели вверх. Вдруг пролетели какое-то расстояние там, раз начинают смотреть по сторонам, я многих братьев и сестер уже обогнал. Пора бы немножко так приостановиться, а то слишком оторвался. Существует такое печальное заявление, сестичка, ты еще не так познала Христа. Когда познаешь Христа, будешь по-другому поступать, имеется в виду, будешь там искать пути какие-то, обойти Господа, какие-то хитрые пути, неправильные пред Господом делать. Друзья, это действительно печальное положение, мы призваны, друзья, об этом говорить. У нас постоянное возрастание. Нет, не на земле мы никогда не достигнем такой ступени, никогда, что можно было сказать достаточно. Я не буду больше подниматься. И мы вновь обратимся к Писанию. 2 Петра, 1 глава, 1, 8 стихов, пространный текст, позвольте его прочитать. Петр пишет: «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через что? Через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Удивительные, друзья, мысли. Я знаю, что молодежь сейчас, одна из групп нашей молодежи, изучает второе послание Тимофея. Мы с ними общаемся, они просто действительно поражены вот глубиной мысли, которую Петр здесь закладывает. Они изучают как раз вот этот отрывок. Итак, что мы здесь видим? Мы получили от Господа через что? Милость и все необходимое через познание. В познании Господа Иисуса Христа благодать и мир да умножится в познании Господа Иисуса Христа. Мы получили дарованы нам великие драгоценные обетования через познание призвавшего нас. И дальше смотрите, что пишет Петр. Бог дал вам. Вы познали Его, и через это познание вы получили все необходимое для материальной жизни и для духовной. Вы уже получили. Это необходимость, что у вас есть. И дальше что говорит Петр? То вы, вот к тому, что уже вы имеете, вы уже имеете через познание. Приложите, будьте внимательны, чье это участие? Чье участие? Людей. Приложите все старание ваше. Будьте внимательны, все старание, опять все, значит все. Там исключений нет. Все старание приложите и покажите вере вашей. Идет то перечисление того, что должно быть в христианской жизни. А к этому нужно приложить старание, чтобы оно было. И дальше подводит итог Петр и говорит: если это в вас есть, будьте внимательны, вы имеете от Господа все потребное для жизни и благочестия, раз, первое. Второе, вы приложили к этому все старание ваше. Если вот это у вас есть и умножается, не просто есть, будьте внимательны, и оно умножается, это постоянный процесс. Не просто увеличивается, 1 плюс 1 плюс 2, а умножается, будьте внимательны, это является очень важным показателем того, что вы не останетесь без успеха и плода. Опять в чем? И опять познание. И опять познание, друзья. Вы не останетесь без успеха плода в познании Господа Иисуса Христа. И далее мы не цитируем этот текст, он прямо говорит: и так вам откроется свободный вход в Царство Небесное. Вот как можно попасть в Царство Небесное. Вот как можно попасть. Итак, смотрите, какую... С одной стороны, это не такая сложная, правда, схема, которую предлагает Петр. Но другого там нет. Бог по благодати своей, открывая себя, делает наш разум способным воспринять его. Мы познаем его. Дальше, через познание его мы получаем все необходимое для жизни и благочестия. И это познание должно дальше продолжаться. Постоянно продолжаться. Это процесс постоянный, ибо так, поступая, откроется вам свободный вход в Царство Небесное. Процесс познания Бога завершится в вечности. Процесс познания Бога завершится в вечности, пишет Павел в послании к Коринфянам, в первом послании. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, то есть предположительно, не гадаем по картам, простите, а предположительно, это мысль, тогда же лицом к лицу. Сейчас мы видим просто вот как в тумане. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Это глубина, друзья. Мы не можем здесь, на земле, при всем даже том, что Павел получил огромный объем информации. Он много откровений получал. Но он говорит, я знаю отчасти. Павел, ну если ты отчасти, я не знаю, как там, сколько там нулей нужно поставить. Ноль точка, а потом нули, 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 а потом какую-то единичку в конце можно приписать. Можем ли мы сравниться с познанием Павла? Безусловно, нет. При всем этом Павел прямо говорит, я знаю отчасти. А тогда я познаю, подобно как я познан. Это важно, друзья, мысли. Итак, процесс познания завершится только в вечности. И повторим мысль, когда мы подняли вопрос, измерение степени зрелости. Она измеряется, прежде всего, уровнем богопознания. Но этот уровень, он не является чем-то стабильным. Вот приобрел определенный объем знаний, все, документ в кармане, все, больше меня не трогайте. Уровень богопознания, во-первых, достигает человек уровня для того, чтобы дальше подниматься. Итак, зрелость определяется уровнем богопознания. И еще одна очень важная мысль. Чем еще определяется зрелость? Мерой ответственности в служении и посвященности Богу. Это две составляющие. Как можно измерить зрелость человека духовную? Это степенью его посвященности, это тому, насколько он действительно познает Господа, насколько он поднимается в этом процессе. Это важная деталь. Это то, как определяются мои отношения с Господом. А теперь, каков мой образ жизни? Первое – это степень моих контактов с Богом, моего общения, а дальше – какой я? Мерой зрелость определяется мерой ответственности в служении и посвящении Богу. Очень важно отметить, что ярким примером в этом случае является сам Христос, Его посвящение. Его посвящение имело конкретную цель. Давайте прочитаем текст Писания. Молитва Христа, Иоанна 17 глава. «И за них...» За кого? За людей. «И за них я посвящаю себя цель, чтоб и они были освящены истиною». Это служение Христа. «Я за них посвящаю». Друзья, это решительный шаг. Осознанно решительный шаг. Я посвящаю себя, мы об этом подробно будем говорить, у нас отдельная тема будет, плод, вернее, показатель духовной зрелости, это ответственность и посвященность. Мы будем подробно об этом, друзья, говорить. А сейчас пока общие такие важные, я думаю, для вас мысли. Ответственность и посвящение являются показателями осознания того, как и кому ты служишь. Ответственность и посвящение – являются показателями осознания того, как и кому ты служишь. Павел пишет, «Уведомляю вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их, бедные были люди». Глубокая нищета преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверхсил. Я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись. Послушайте следующие слова. Но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. Можно было просто не продолжать дальше рассуждение. Обратите внимание, бедные люди, заработков нет, но они преизобилуют радушием. И Павел говорит так, они отдали себя полностью, во-первых, Господу, во-вторых, и нам. Это посвященность, друзья. Это посвященность. Мы об этом будем подробно говорить. Короткий итог, мы с вами помолимся. Итак, судя по времени, кем мне надлежало быть? Это первый вопрос, который нам задается. Судя по времени, я верующий человек, судя по времени, кем мне надлежало быть? Павел о евреи сказал, судя по времени, вам надлежало быть учителями. На кого мы похожи? Это вопрос серьезный. Судя по времени, кем мне надлежало быть, что я могу сказать о степени своей зрелости? Павел пишет интересный текст. Когда я был младенцем, он прекрасно понимает, помнит свое духовное младенчество. он уже перестал быть младенцем. Но когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. Интересная деталь. Когда же, важно, как стал мужем, то оставил младенческое. Друзья, каковы наши рассуждения, каковы наши слова, чем наполнена наша голова? Когда я был младенцем, я был вот такой. Не разберешься, каким. Но когда я стал мужем, я подрос, я младенчество оставил. Друзья мои, оставили ли мы младенчество? Или у нас младенчество больше другого мы не знаем? Важная деталь. Павел видел реально. Поднялся он. Это не значит, что он превозносится. Видеть свой духовный рост – это не означает превозноситься над кем-то. Я себе даю оценку. Когда я был младенцем, мне стыдно даже говорить о том, о чем я думал. Я думаю, что многие из вас наверняка готовы это же самое сказать. Мне стыдно было, как я был вчера, позавчера прав, я бил в грудь, все, это правильно, это так, это истина, в борьбе за истину. Но прошел день-другой, Господи, прости меня за мою вчерашнюю истину. Я глубоко заблуждался. Я вчера по-младенчески думал, по-младенчески рассуждал. А у младенцев что, правда нет? Есть, истина есть. Какая она? Но она же детская, правда? Мы же не можем сказать, что она абсолютная, да? Это важная деталь. Нормальное развитие человека. Человек видит свое младенчество, свое незрелое состояние, но он видит только тогда, когда он поднимается. Если он не поднимается, у него все в одинаковом свете, что вчера, что позавчера, правда? Но если он поднимается, он видит свою несостоятельность в прошлом. Что во мне показывает мою зрелость? Что во мне лично показывает мою зрелость? Это не для превозношения, друзья. Это для того, чтобы заставить все-таки серьезно себя проанализировать. Видна ли зрелость в моих рассуждениях? А для того, чтобы проверить, как проанализируйте хотя бы, о чем вы думали сегодня. Это ваше рассуждение. В подходах ко всем бытовым вопросам. Если вдруг у вас были какие-то неприятности, с кем-то вы соприкоснулись, о чем вы думали? О чем? Если у нас всегда появляется желание отомстить, дать сдачи. Друзья, детство, младенчество. Когда я был младенцем, я вот так рассуждал. А когда я поднялся, я рассуждаю по-другому. Последний текст читаем, помолимся. Павел пишет, мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. Мы этому радуемся. Когда мы немощны, но видим, что вы поднимаетесь. О сём-то и молимся, о вашем совершенстве. Братья и сестры, друзья, приглашаю вас сейчас помолиться именно об этом, о нашем совершенстве. Аминь. Помолимся.